Прочитаем и Слово Господне из первого послания апостола Петра, из первой главы, 17 стиха. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены мы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Аминь». Два величайших прообраза Ветхого Завета указывают нам на Христа Спасителя. Какие? Это пасхальный агнец, исход 12 глава. Было дано повеление Израилю заколоть пасхального агнца и кровью от него помазать косяки дверей, чтобы ангел-губитель прошел мимо. Отсюда и название Пасхи Ветхого Завета – прохождение мимо. Прохождение мимо. И второй прообраз величайший – это Исаия, 53 глава. Образ страдающего раба, образ страдающего служителя. И там слова такие, хорошо нам известные. Он понес на себе наши немощи, наши болезни, и ранами его мы исцелились. И вот теперь Ветхий Завет, и вот теперь послание апостольское. И вот эти два образа, они сосредотачиваются в образе Христа, уже пришедшего в этот мир для того, чтобы претерпеть великие муки, смерть и страдания на кресте. Ну вот апостол Петр делает здесь особое такое замечание, можно сказать, даже открытие, откровение духовное. Обычно, когда мы свидетельствуем кому-либо о Боге, о Его существовании, мы говорим, вот Господь – это Творец Великий, космос, Вселенная, все мироздание, вся природа – это продукт Его премудрости и особого такого отношения ко всему мирозданию. Он Творец, мы говорим. Он Царь царей, Господь господствующих. А вот Петр вносит некоторую коррективу. Какую? А он свидетельствует о том, что еще до того, как Господь явил себя как Творец и Создатель, Он изначально был Искупителем. Дело искупления, оно опережает дело творения. Еще прежде создания мира он был предназначен. Мы можем представить себе вот там, в высшем божественном совете, среди лиц Троицы единосущной и нераздельной, было принято решение. Сын Божий, Господь Иисус Христос, примет образ раба, образ человека и примет на себя грех мира и войдет в этот мир, чтобы потом совершить восхождение на Голгофу. И еще одно, здесь такая особая грань в данном тексте подчеркнута. Когда речь заходит о том, от чего же Господь спасает нас, почему Он является Спасителем и от чего конкретно даровано нам спасение, мы обычно стандартно отвечаем как? От господства греха, это верно, от вечного осуждения, от вечной смерти, от вечной погибели в аду, это все правильно. А вот Петр здесь еще один фактор упоминает. От чего еще спасает нас Господь? А вот он говорит, что от суетной жизни, не золотом или тленным серебром искуплены мы, от суетной жизни, преданной вам от отцов. Оказывается, суетная жизнь – это что-то такое серьезное, отрывающее нас от Бога и ставящий нас в положение грешника тоже. Мы мало обращаем на это внимание. Христос – Искупитель и Спаситель от суетной жизни. А что такое суетная жизнь? Ну вот, в переводе с греческого слово «суета» означает тленность, пустота, бессмысленность, ничтожество. А если мы посмотрим на разные места Священного Писания, мы увидим вот эти подразделения того, тех сфер и областей, где как раз вот средоточие суетной жизни находится. И что Библия подразумевает под суетой из в своих разных повествованиях, в разных книгах. Ну, например, в книгах Ветхого Завета суетой называется что? Идолопоклонство, в которое очень часто впадал народ израильский. А вот бедствие обрушивается на Израиль. Враги оказываются на земле Израиля. Почему? В чем причина? А вот Священное Писание говорит, а не завет мой, уставы мои, меня, живого Бога, оставили и пошли во след суетных и стали кадить суетным. Идолопоклонство – одно из определений суеты. В наше время такое вот примитивное идолопоклонство встречается редко. Разве только вот у северных народов, когда они собираются идти на рыбную ловлю или на охоту, они берут вот деревянных таких башков, держат их при себе и надеются на них. Когда неудачная ловля, неудачная охота, они эту башка могут бросить там или избить его. Это примитивное идолопоклонство. Оно редкое, но есть идолопоклонство утонченное, связанные с любостяжанием, связанные с поклонением каким-либо человеческим кумирам, какой-то особой привязанностью, какой-то особой зависимостью. Вот та же самая электронная зависимость – это бич нашего времени. И это тоже разновидность идолопоклонства, когда человек не может оторваться от гаджета и днем, и ночью. Это наш современный мир. В нем тоже есть вот такие опасности, в которые впадал в свое время народ израильский. Под суетой Библия подразумевает и просто хрупкость нашей земной жизни, ее быстротечность. Псалом 38. Подлинна всякая суета, всякий человек живущий. Ходит он подобно призраку и не знает дней своих. Он подлинно совершенная суета. А в 89-м псалме Моисей говорит, Дней наших лет 70, прибывших к крепости 80, ибо проходит быстро, и мы летим. Наша планета летит со страшной скоростью, 60 километров в секунду. Земля наша несется. И вот человечек, крошечная такая блинка на этой планете, тоже летит. Летит вот окруженной такой суетной атмосферой. Библия называет суетой и чрезмерную нашу повседневную житейскую заботливость. Все мы хорошо знаем вот посещение Христа, дома своих друзей, Лазарь, Мария, Марфа. Там с такой сердечностью Христос был встречен. И вот этот порыв чем-то помочь, услужить Христу у Марфы был особенный. Она тут же стала готовить большое угощение. Христос обратил внимание на нее. Он не осудил ее, потому что она искренне это делала, желая послужить. Но все-таки особой похвалы удостоилась Мария, которая села у ног Христа и слушала Слово Божье. А Марфе Господь сказал: «Марфа, Марфа, ты суетишься и заботишься о многом». А вот Мария избрала благую часть, которая никогда не отнимется у нее. Чрезмерная заботливость, она уже переходит вот такие необходимые рамки и погружает, может погрузить человека в атмосферу суетности. И, конечно, в таком вот широком смысле под суетой подразумевается жизнь без Бога, жизнь вне Бога. Об этом свидетельствует книга «Екклезиаст». Опытом своим он поделился. У него были великие преимущества, великие богатства. И вот он исследований такой произвел на основе своего личного опыта. «Я приобрел много золота и серебра, я приобрел лучших музыкантов, насадил сады, виноградники, вот думая в этом найти счастье и смысл жизни». А вывод какой? Суета, сует и томление духа. В Новом Завете притча Христа, в Евангелии притча о безумном богаче. Этот человек был очень активным, энергичным. Можно сказать, что это был такой человек, бизнесмен с особыми способностями. Он говорит, что «я ломаю старые житницы, строю новые, и вот туда урожай мой заложу и скажу кому? Душе моей. Ешь, пей, покойся, веселись, душа, на многие годы хватит». Этот человек тоже думал найти счастье в материальных благах, в материальном приобретении. И он думал, что душу этим можно насытить и успокоить. Но он услышал голос: «Безумный, в сию же ночь возьму душу твою. Кому же достанется то, что ты приготовил?» Так бывает со всяким, кто не в Бога богатеет. Вот такая судьба, такая участь. И это жизнь вне Бога. Да, мы иногда слышим от людей, особенно вот достигших преклонного возраста, они говорят: «Ну, вся моя жизнь прошла как сон, как сновидение, как один день, как что-то такое вот мимолетное, как во сне». Но если так говорит ученик Христа, человек верующий, что жизнь его как сон прошла, тут что-то было не в порядке в его духовной жизни, не была, видимо, правильно поставлена духовная жизнь. Как это? Ведь каждый день – это Божий дар, это подарок от Бога для того, чтобы послужить Ему, прославить Его, сделать добрые дела. Каждый день – это целая жизнь, можно сказать, это целая история для верующего человека. И такая жизнь никак не может проходить как сон. А если как сон, то это суетная жизнь. Это очень опасная жизнь. И вот не случайно здесь апостол Петр на что обращает внимание? Да, вот мы говорим, что Господь Искупитель от начала, прежде создания мира, Он свидетельствует, что Он искупил нас от суетной жизни. А какой же урок из этого? Какой вывод? Какое следствие? Как это должно выражаться в нашей жизни? А вот он говорит, что надо со страхом проводить дни странствования вашего. А с каким страхом? Ведь страхи-то разные бывают. Есть просто вот страхи человеческие. Они из человеческого сердца, из плоти нашей исходят, когда мы слышим о каких-то бедствиях, какие-то прогнозы тяжелые, о катастрофах, о катаклизмах. Тогда вот, как написано в Евангелии, и страх, и уныние в народах наступает. Но это страх не Божий. Это страх человеческий. А вот апостол Петр говорит, что проводить дни земной жизни со страхом. С каким? Со страхом Божьим. Это особый страх, который равноценен, торжественен чему? В каком состоянии? Благоговению. Это страх, связанный с благоговением, с любовью к Богу. И вот если мы утрачиваем чувство священного, чувство трепета, чувство благоговения, то мы тем самым впадаем в суету, в суетное кружение. И даже могут быть великие опасности, как это было, например, вот в примерах из Ветхого Завета, когда сыновья Аарона, Надав и Авиуд, принесли так называемый чуждый огонь и были поражены Богом. Почему это случилось? А потому что они хотели сделать это формально, механически. Отец это же совершает, но и мы это сделаем. Без приготовления, без страха, без трепета. И вот такой тяжелый случай произошел. Или почему вот жертва Каина была неугодна Богу? А потому что принес он ее без страха, без благоговения, а просто вот формально. Не было настоящей глубокой любви к Богу и почитания Его. Была одна такая ситуация вот в мире подростков, когда в подростковом возрасте тянет обычно человека на какие-то приключения, связанные с нехорошими поступками. И вот группа подростков сговорились, ага, вот надо вот этот сад нам почистить, надо яблоки там своровать. Идут эти переговоры, подготовка, а один мальчик говорит, я не буду, потому что отец мой не одобрит этот поступок. Как не одобрит? Мы же знаем, что твой отец, он, у него такой мягкий характер, он тебя любит, он не обратит на это внимания, и ты вдруг отказываешься. Мы же знаем твоего отца, он же добрый. Мальчик отвечает, а вот поэтому я и не могу пойти на этот поступок. Я знаю, что он меня любит, и я его люблю. Я, если я это сделаю, то я принесу ему очень большое огорчение, очень большое сожаление и огорчение, а я боюсь этого. Вот, пожалуй, это и есть иллюстрация, если мы перенесем ее вот в область отношений Бога и человека. Бога и человека. Если мы любим Бога, если мы осознаем то, что Он совершил для нашего спасения, мы не можем не благоговеть, и мы не можем не исполниться вот таким страхом особым, благоговейным. Христос пришел по своей любви, по своей милости в мир, погруженный в великую суету. И этот мир не принял Христа. Христос оказался изгоем, изгнанником, и в конце концов был возведен на Голгофу, на крест, потому что люди, охваченные суетой, они противились Ему, они не принимали глаголов вечной жизни. Почему? А потому что были порабощены вот этим великим порабощением, о котором пишет апостол Павел, что вся тварь покорилась суете не добровольно, а по воле покорившего его, по воле человека. И там же вот в первой главе послания к Римлянам он говорит о народах, которые познали Бога, но не возблагодарили, не прославили Его, и тогда и осуетились, и тогда вот Бог предал их и постыдным страстям, и тем, что они образ живого Бога заменили образом присмыкающихся, и поклонялись и служили твари вместо Творца. Почему это произошло? А потому что осуетились в умствованиях твоих, своих. И вот потому великое дело искупления, оно простирается и вот на этот фактор. Освободить, искупить человека от суетной жизни. И вот сегодня перед нами великая святыня. Стол, стол причастия. Господь являет свое присутствие. Он стоит у этого стола и задает нам вопросы. Как ты живешь? Любишь ли ты меня? Следуешь ли ты за мною? Исполнил ли ты любви, благоговения и страха благоговейного пред лицом моим? Исследуешь ли ты себя? Испытываешь ли ты себя? Один художник написал картину, а под картиной сделал надпись. На картине распятый Христос, Голгофа, внизу надпись. «Я это сделал для тебя». «А что ты сделал для меня? Что ты сделал для меня? Примирился ли ты со мною? Покаялся ли ты? Оставил ли ты прежний образ греховного человека? Идешь ли ты ко мне? Все стою у двери твоей и стучу. Кто отворит дверь сердца, то войду к нему и буду вечерить с ним». Будем проверять свое сердце, братья и сестры, исполнимся страхом, благоговением, трепетом, подходя к этой святыне. Будем помнить Слово Божие. Апостол Павел говорит и так: «Имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, и будем совершать святыню в страхе Божьем». Аминь.